в этом докладе я хочу представить свою концепцию, как бы как я вижу астрологию, методы ее, методы анализа карты, методы прогнозирования астрологические. И, естественно, как всегда, если излагается какое-то стройное мировоззрение, стройная концепция, нужно начать с философской базы, да, с идеологии. На мой взгляд, наиболее адекватной идеологической такой философской базой для астрологии является то, что мы знаем как геометрическая философия, или те взгляды на строение мироздания, на как бы возникновение, да, космоса и нашего мира, изложенные в Corpus Hermeticum. Это свод текстов, приписываемых Гермесу Трисмегисту и представляющих собой беседы Гермеса с высшим разумом и со своими учениками. В герметических текстах высший разум назван Паймантер, и, соответственно, все, что этот разум, да, первый трактат так и называется, и в нем излагается суть герметического учения. Значит, вот здесь говорили о том, что Михаил Борисович говорил много о том, что необходимо использовать позитивный багаж современной науки, да, что необходимо проводить серьезные исследования. Но дело в том, что да, он также подчеркивал, что это астрология — это оккультная дисциплина. Вот. И как в каждой оккультной дисциплине, в астрологии мало и, мягко говоря, недостаточно заниматься только научными исследованиями. То, что мне понравилось именно, как это сформулировано в Паймандре, да? Высший разум сказал Гермесу: «Мне ведомо, чего ты желаешь, ибо я тот, кто повсюду с тобой. Воспроизведи в своем уме все то, что ты желаешь познать, и я буду учить тебя». То есть здесь идет речь о том, что достаточно правильно настроиться, в уме себе представить то, что ты хочешь познать, и знания постепенно начнут тебе открываться. То есть здесь идет речь о такой настройке сознания. Вот одна из базовых... Одно из базовых условий успешной работы астролога — это настройка его сознания правильно. Дальше хотелось бы подчеркнуть, да, что существуют там различные системы. Сам герметизм, на самом деле, он обрастал множеством дополнений в течение веков. Там, особенно, ну, масоны много там скрестили его с каббалой. Там, в общем, масонское учение, оно там достаточно много уже чего намешано. Вот. А в чистом виде герметизм, он все-таки утверждает, что мир был создан единым Творцом, вот, что весь мир таким образом благ, но в том числе в человеке присутствует и темная, и светлая сторона. То есть, но темная сторона не подразумевается, что это какое-то абсолютное зло, вот, а это просто некая смертная вот эта субстанция, которая приводит к тому, что человек рождается и умирает. И, соответственно, человек состоит, в человеке присутствует и темное, и светлое, и поэтому, когда он концентрируется на свете, который заключен в нем, он, соответственно, развивается и идет к свету. Когда он концентрируется на той материи грубой, которая составляет его тело, естественно, он деградирует. Вот. И вот этот вот путь, путь концентрации именно на своем уме, на сознании и на вот этом умственном процессе или осознанном процессе познания мира, ну, по сути, то, что в пределе можно назвать ясновидением, да, то есть когда человек получает, ну, вырабатывает себе правильную настройку сознания, он у него, по сути, то, что называется, открывается видение, да. И вот как раз это и представляет собой тот путь света, к которому, собственно говоря, то есть я вот здесь в дискуссии говорил, что астрология — это путь, да, вот это, в частности, и есть необходимые условия этого пути. Соответственно, что у нас вытекает из такого подхода, да, что современная наука, она позиционирует себя так, что существует объективное и субъективное. Объективное — это то, что может повторить любой исследователь в любой лаборатории, в любой точке нашей планеты, да. То есть вот дали условия эксперимента, он повторил, у него получилось. Так вот, при подходе герметическом этого не бывает. То есть здесь возрастает индивидуальная роль исследователя. То есть вот я как личность, я, например, вижу в карте, да, какой-то конкретный, что-то одно. Другой исследователь мне увидит что-то другое. Мы можем либо согласиться, либо разойтись в каких-то суждениях. Кто-то из нас в итоге окажется прав, кто-то не прав. Да? То есть, в принципе, эксперимент, он, ну да, здесь вот о чем я и говорю, что роль личности в таком эксперименте, она возрастает многократно. Да, ну и вот поэтому сейчас все говорят, что 21 век — век информации, и вот-вот будет создана единая теория, там, единая теория поля, из которой вытекает единая теория информации, может быть, это так, вот, но без признания наукой, что вот то, что она называет субъективным, на самом деле с какой-то точки зрения тоже является объективным, Вот без этого создание истинной теории информации, теории смысла невозможно. Вот, значит, что я понимаю под теорией смысла, да? Так, чуть-чуть получше еще можно. Значит, ну да, вот есть чистое сознание, как вот вообще мир возникал, да, есть чистое сознание, которое порождает из себя некое пространство идей там, или пространство смыслов, да, ну, можно назвать его духовный мир, да. Собственно говоря, мы как астрологи именно с этой информационной реальностью и работаем. То есть вот физический мир, то, что мы видим, ощущаем, это лишь проекция вот этого высшего мира, и поскольку мы занимаемся изучением смысла событий, которые с человеком происходят, то есть качества этих событий, мы не считаем количество, да, то есть мы не можем сказать, например, там, точно вычислить, сколько человек там, положим, выиграет в лотерею в удачный для себя день, да, мы можем просто сказать, что у него удачный момент для этого. То есть мы говорим качественно, а не количественно. Вот, то есть здесь тоже проходит важная грань между научными дисциплинами, которые занимаются количественными методами, то есть вычисляют что-то в виде чисел, и наукой такого плана, как астрология, которая вычисляет, точнее не вычисляет, да, именно интерпретирует на уровне смысла. Здесь невозможно выразить это числом каким-то конкретным, да, это символ, это образ, это текст, в котором объяснено, что же будет происходить. Вот, в принципе, ну так, поизучав современные разработки в области теории информации и сам поразмыслив над этой темой, я вот пришел к такому выводу, что у информацию от материи принципиально отделяют ряд критериев. Основные я перечислил вот здесь на диаграмме, что это информация всегда дискретна, то есть мы выделяем какой-то объект. На самом деле, вот, например, доску вот эту вот можно выделяет именно наш как бы разум, наше сознание. Да, с точки зрения физического мира, там ее поля там пересечены совсем другим, со всем этим залом, и конкретно ее выделить, в общем, достаточно сложно. Вот, выделяет именно разум, именно информация. То есть вот дискретность информации, иерархичность информации. Да, то есть, например, что доска стоит в этом зале, что зал находится в гостинице и так далее. То есть есть некая иерархия, что ли, слоев. И опять же, мы вот в карте. Тут прямая аналогия, да, что когда мы смотрим на астрологическую карту, тут опять же есть иерархия показателей. Дальше фрактальность – это подобие малой части всему целому. Да, то есть это вот математически сформулирован принцип, по сути, вот такого глобального подобия в виде теории фракталов. Да. И, наконец, целостность – это то, что в каждой частице информационной содержится информация обо всем окружающем мире, то есть такое голографическое свойство. Да, то есть достаточно нам какую-то крупицу информации уловить, чтобы мы могли из нее развернуть практически всю картину в целом. Астрология как наука начала свое возникновение в Египте и Вавилоне, ну, по крайней мере, в исторически известный нам, более-менее известный нам период. То есть в Вавилоне там понятно, что жрецы занимались многотысячелетними наблюдениями, то есть соединяли, в принципе, в себе в своем подходе и научный, и строгий научный метод, и метод прямого познания, да, через божественное откровение, что называется. Вот египетскую и вавилонскую астрологию объединяют некоторые такие базовые вещи, то есть то, что там всегда использовали два светила, причем обычно все-таки их использовали несколько особенным образом, то есть не смешивали их с планетами, да, отдельно пять планет, и самое главное, что использовали деканы, то есть 36 деканов, их называли богами совета, среди них главным считался Сириус, как самая яркая звезда. И, соответственно, пять планет считались интерпретаторами воли этих богов, а два светила – счетчиками времени, по сути дела. Вот. Естественно, обе эти традиции работали в сферическом звездном зодиаке, немножко, судя по всему, да, по сохранившимся там гороскопам, судя по всему, немножко различались у них смещения, да, относительно тропического зодиака, но как бы примерно там они в одной зоне находятся. Что принципиально различало египтян и вавилонян? В Египте использовалась система 36 деканов, которые лежали, по сути, в одной, ну, на одной окружности, да, на небесной сфере. В Вавилоне, наоборот, поделили окружность на три пояса и приписали 12 деканов экваториальному поясу, 12 северному и 12 южному. То есть почему это важно? Потому что именно 12 знаков, по сути, взялись вот от этой вот системы деканов в конечном итоге, да? То есть взяли за основу вот эти вот экваториально-эклиптический пояс, который пояс Аману назывался, и взяли вот эти 12 главных деканов в качестве 12 главных созвездий. Вот, по моим реконструкциям системы планетарных периодов египетской, как раз получается, что египтяне пользовались системой 10 знаков. То есть это в источниках нигде я не нашел подтверждения этому, но особо на самом деле глубоко и не искал, просто мне это очевидно из реконструкции самих циклов, что использовалась 10-знаковая система там, для вычисления периодов. Вы, наверное, знаете, что есть большие египетские годы, которые использовались для вычисления продолжительности жизни. Так вот, они посчитаны строго в этой вот 10-знаковой системе. Дальше вот тот шаг, который к арабическому зодиаку нас приводит, это примерно уже в греческий период происходит. То есть постепенно там Птолемей уже, по сути, вот, перешел на тропический зодиак, вот, и вслед за ним все последующие поколения уже постепенно начали на тропический зодиак склоняться. Из своей практики я тоже прихожу к выводу, что как тропический зодиак, ну, по крайней мере, мне лично с тропическим зодиаком работать проще, я в нем как бы все читаю нормально совершенно. Вот, с Сидерикой там какие-то возникают иногда разночтения. Ну, то есть не то, что на самом деле, да, получается. Значит, вот и так в астрологии вот после Вавилона закрепился этот 12-ричный зодиак. И, что важно, именно 12 знаков являлись смысловыми ядрами. То есть невозможно было сказать, что там вот, то есть вот опять же, да, из этого вытекают сразу 12 домов, да, но эти дома всегда считались равными знаком. То есть никогда нельзя было сказать, что, положим, там часть Овна там относится там, к такому дому, часть там Тельца к другому дому. Вот. Если там часть Тельца к этому же дому, да. То есть эти смысловые ядра, на них, как на кирпичах, как на фундаменте, да, строилось все здание карты. И, по сути, и аспекты то же самое, то есть взаимоотношения знаков породили систему аспектов. Вот, 30 и 150 градусов у меня не перечислены, потому что они назывались отсутствие взаимодействия. И, соответственно, дома тоже трактовались там 2, 12 и 6, 8, то есть знаки, которым отсутствуют аспекты от аспендента, считались негативными. Да? То есть дом 2, в принципе, считался негативным, потому что он как бы дает погружение в материю, да? Уход от эволюции. Также необходимо подчеркнуть, да, мало кто использует, конечно, сейчас такие аспекты, как параллели и контрпараллели, встречаются, кто использует, но мало. То есть параллели, их называли еще знаки, видящие друг друга, знаки, согласные в силе. Это параллели, они указывают на те градусы, которые... в которых продолжительность дня и ночи одинакова. То есть, когда Солнце в этом градусе находится, там продолжительность дня и ночи одинакова. Вот, контрпараллели – это когда одни и те же градусы восходят с одинаковой скоростью. Соответственно, контрпараллели – это знаки, слышащие друг друга или согласные в поясе зодиака. Также еще... есть согласие в пути – это знаки, управляемые одной планетой. Вот. Кстати говоря, здесь такое интересное замечание, что, казалось бы, по одному только знаку восходящему мало, что можно сказать о событиях жизни человека, не зная планет, да, расположение планет, на самом деле нет. То есть, если посмотреть, например, какими домами управляют одинаковые планеты, уже можно сказать, какие дома будут взаимосвязаны в жизни этого человека. Да? Вот. Я даже хотел написать такую, один раз и навсегда, да, написать для себя такой вот справочник. Каждый знак восходящий и сразу связку вот эту хотя бы между домами, управляемыми одной планетой, как это все в конфигурации вместе работает. Ну, как опыт показывает, проще все равно для каждого клиента приходится писать все отдельно, поэтому индивидуально, да, строго. Поэтому такой справочник на самом деле имеет... ценность только в процессе обучения, да, астрологии, если кого-то хочется научить. Ну, понятное дело, что септенры берем за базу, да, там все дополнительные планеты, это, так сказать, дополнительные точки, да, то есть Уран, Нептун, Плутон, дополнительные параметры карты. И также я вот лично работаю с тремя осями, да, не с двумя, асцендент, десцендент, МЦ и С, а еще добавляю сюда вертекс, антивертекс. Это, по сути, что у нас получается? Ось кульминации, да? Ось восход-заход и ось точного направления на восток и на запад. И, соответственно, вот эти вот три оси пространственных, ну, в принципе, в пространстве же три оси, поэтому и в астрологии, я думаю, тоже нужно три оси учитывать. Значит, вот эти три оси пространства, по ним тоже еще определяется дополнительный аспект, это параны. То есть, когда планеты одновременно, например, одна восходит, другая кульминирует. Или одна проходит точно через восток, а другая восходит. То есть, эти планеты в данном месте, в данные сутки взаимосвязаны между собой аспектом парана. Дальше я немножко обобщил, хотя я и сказал, что в качестве правителя не стоит рассматривать там планеты, кроме Септенера, я все-таки немножко обобщил систему радости и печали планет в домах, да, то есть известно, что Меркурий радуется в первом доме, но чисто вот из, что ли, логики и из логики и здравого смысла, да, я расставил Нептун, Уран и Плутон следующим образом. Здесь Нептун во второй дом, Плутон в восьмой дом и Уран в десятый. То есть десятый дом всегда, первый декан десятого, первый этей десятого дома всегда называлась слава и известность. Ну, Уран как бы он это и дает, да, то есть широкое распространение информации. Вот, восьмой дом Плутон, тут, я думаю, никаких особых возражений не будет. И второй дом Нептун, тоже такой финансово-материальный дом. То есть Нептун – планета, связанная с экономикой, с бизнесом, да, то есть тут, в принципе, никаких проблем нет. Опять же, ну, это все, конечно, такие достаточно известные вещи, но стоит тоже все-таки подчеркнуть в этой системе, да, что аспекты трин и секстиль, как благотворные аспекты, связанные с благотворными планетами, с Юпитером, с Венерой, и злотворные аспекты 180-90 с Сатурном и Марсом. Ну, то есть к злотворности и благотворности мы чуть позже еще вернемся, вот, как раз после того, как рассмотрим асценденцию и эссенцию. Ну вот то, что называется, то, что я называю иерархический анализ, да? Значит, под эссенцией мы понимаем качество проявления планеты, да, то есть насколько она естественно или противоестественно проявляется для себя, да, свои качества, насколько она естественно она проявляется. Обычно считается, что самым сильным является обитель изгнания, эссенциальным качеством, но я все-таки ставлю на первое место соединение со звездами. Ну, естественно, с самыми главными, с Сириусом, с Алголем, с Антаресом, ну и там остальные там где-то, ну, порядка 20 звезд самых ярких. Вот 20-40 звезд нужно брать, самых таких ярких и в основном поближе к эклиптике. Ну, то есть в арабских трактатах там они часто приводятся, соответственно, указана там благотворная золотворная звезда, там все просто, опять же. И просто звезда – это фатальность всегда, да, то есть абсолютно фатальный фактор. С звездой бороться фактически невозможно никак. То есть если изгнанные планеты, что можно, как говорят, там можно прорабатывать, да, то звезду проработать – это уже за гранью обычных человеческих возможностей. Дальше, значит, эссенциальное качество – это обитель изгнания. Дальше, трон падения, да, это экзальтацию сократил, да, положение на троне, да, ну, в принципе, более подходящее русское слово. Дальше, нахождение в своем или в чуждом тригоне, дом радости и печали, декан, мужской и женский или дневной и ночной клан, или секта, да, как еще называют. Ну и последняя там характеристика градуса, да, то есть, ну, например, я как ученик Глобы люблю использовать королевские разрушительные градусы. Да? Кто-то посмотрит там Абумашар, к примеру, и возьмет у него там эти градусы бугров там, и провалов. Да? Ну, каждый уже волен здесь выбирать ту систему, которая для него ближе и работает. То есть вот таким образом, и в чем эта иерархия показателей. То есть если злая звезда есть, все, как бы уже там, хоть планета, например, Венера в Тельце на Алголе, да? Ну, например, женщина, да, была же с Венерой в Тельце на Алголе, она не будет верна, да, она не будет адекватно проявляться как женщина, да, ну, то есть это уже такое вот испорченное качество, да. Акциденция дальше, смотрим. Естественно, первый самый главный фактор – это положение в доме, угловой, срединный или падающий. В угловом доме самое сильное, в срединном послабее, в падающем совсем никакая планета. Дальше находящаяся, опять же, на одной из осей, истинный восход, там кульминация, восток-запад. Соединение точное с осью тоже, это как бы такое двоякое проявление, тоже работает. И просто соединение с эклиптической проекцией и истинной. Истинной, конечно, посильнее. Вот. Но мне встречались случаи, когда все-таки соединения, когда они сильно различаются, например, там Луна, да, иногда восходит там в какой-нибудь супермедленной прогрессии, о которой я дальше скажу, восходит там в один год, а через 5 лет там соединяется с асцендентом. Да, ну, тогда может и то, и другое сработать. Немножко разные ракурсы событий дать. Дальше соединение с сердце Солнца, да, нахождение или сожжение в лучах Солнца. Скорость движения там быстрая, медленная, ретроградная. Тоже понятно, что ретроградная планета, там, ну, во всех текстах там говорится, что, например, если планете какие-нибудь благотворные качества Юпитер, там, скажем, передает, да, то если она сожжена, она ничего не сможет эти качества принять, да, как бы воспользоваться этими благами, которые могла бы получить. Если она ретроградна, тоже, если в падающем доме, тоже. Ну и да, естественно, последний такой, тоже я как студент этот фактор отношу, это восточное и западное положение относительно Солнца. Для высших планет, от Марса и выше, хорошо быть восточными, для нижних планет, для Меркурия и Венеры и Луны, хорошо быть этими самыми западными. Значит, ну это все, в общем-то, классика, это все более-менее известно, я просто небольшие тут модификации ввел, именно как структурировал, как я это вижу, да. А вот такой показатель, как счастье-несчастье или удача-неудача, он обычно как-то упускается из виду, хотя у того же Албумашара этому уделяется достаточно большое внимание. И вот я по нескольким трактатам посмотрел и свел тоже, так логически поразмыслив, свел тоже в некую единую систему, у меня получилось там очень много пунктов, больше 40. Ну вот я самое главное здесь приведу. Например, затмение Солнца и Луны, да, сразу сажает однозначно счастье и удачу, связанные с Солнцем и с Луной. Да? Нахождение какой-то планеты в сердце Солнца сразу поднимает ее удачу, сожжение лучи снижает удачу. И дальше вот здесь начинаются как раз все интересные вещи с благотворными и злотворными планетами. То есть по своему опыту я могу сказать, что при беглом взгляде на карту этого не видно обычно. То есть приходится долго копаться и выяснять, как, каких же там взаимодействия планет с благотворными, со злотворными и так далее. Да? То есть там вариантов всевозможных очень много. Ну, значит, я перечислил самые главные. Да? Может планета находиться только в взаимодействии с благотворными или злотворными планетами. Значит, что это значит? Например, какая-то планета в определенном знаке стоит, и в этот знак делают аспекты, и находятся там только благотворные планеты. Да? То есть благотворными считаются кто? Венера и Юпитер однозначно, как правило, Солнце и Луна, когда она сама счастлива. То есть когда у нее нет вот этих несчастных показателей у самой. Значит, дальше может быть осада благотворными и злотворными. Осада, опять же, нескольких видов бывает. Бывает осада знака, то есть когда там очень уже такое достаточно сложное правило, опять же, беглым взглядом его в карту, как правило, не увидишь, что сами планеты или их лучи, то есть аспекты, находятся в соседних знаках от какого-то знака, и к этому знаку не делают аспекты, например, золотворные планеты. Да? Там сама золотворная в этом знаке может находиться, будет в осаде от благотворных и будет счастлива. Вот. А вот к этому знаку от золотворных не должно быть никаких аспектов. Вот, тогда этот знак как бы в осаде от благотворных, и в осаде от злотворных наоборот. Дальше более мелкие там, естественно, в пределах знака тоже, там если, например, планета, ну, по сути, это тоже вариант такой осады, да, когда планета разошлась с одной благотворной и сходится с другой благотворной в аспекте или соединении. Вот, тут тоже это можно считать таким вариантом осады, несколько упрощенным. Просто там, например, сближение с благотворной, с приемом. Прием это что? Это когда планета, например, находится в обители другой, да, и делает к ней исходящийся аспект. Вот как бы это сближение, если планета, вот, которое сближение происходит благотворное. Это сближение с благотворной, с приемом. То есть те качества, которые планета способна передать, они принимаются той планетой, там, в качестве дара, к примеру, да. Ну, к примеру, кто-то из знакомых, приезжая мимо вашего дома, может взять ценную для вас вещь и вам ее завести, вы эту вещь примете, да. А может так статься, что он там что-то на дороге нашел, совершенно вам не нужно, и вам предлагает, вы как бы от этого отказываетесь. Вот здесь, чем как бы традиционная астрология хороша, что тут работают очень простые такие очевидные аналогии. Ну, точно там можно было про эссенцию тоже подробнее сказать, как там обитель, там это нахождение в своем доме, да, человека на троне, это на своем служебном месте, там на посту, да, где он во власти там и может командовать и так далее, да. То есть такие вот чисто житейские аналогии очень понятные и ясные. к счастью, несчастью также относится характер аспекта с светилом. Да? Например, квадрат с Луной, которая несчастна в этот момент, очень неблагоприятен, да? Сразу снижает резко удачу. Там, или наоборот, трин к Солнцу, которое там, не имеет серьезных там, поражений, тоже это благотворный фактор. Взаимодействие с узлами, как правило, всегда сажает удачу или счастье, потому что узлы заставляют что-то делать, да, они как бы принуждают, либо замедляют события, либо ускоряют, то есть это как бы все равно идет ресинхронизация, какой-то неестественный ход событий. Ну вот такой, кстати, показатель, как северное восходящее и южное заходящее, там, на самом деле это можно было проще сказать, да, то есть эта планета в квадранте от асцендента до ЕЦ, в восходящем, да, она считается вот набирающей, что ли, силу и удачной. Вот, а планета от МЦ до асцендента, уже как бы отходящая от кульминации, ближайшаяся к заходу, это уже планета как бы менее удачная, у нее удача уже уходит. Тоже такой вот достаточно сложный фактор. Восходящая планета, например, может планета быть вот в одном знаке, да, в 10 или в 11 от нее золотворная планета, да, между ними никаких планет нет, и да, ну, естественно, она там восходит перед нашей планетой рассматриваемой. То есть такое показание, оно тоже снижает успешность под рассматриваемой планеты. То есть если золотворная восходит до нее и находится в 10 или в 11 доме, между ними никаких планет других нет. Вот. То есть такие вот факторы очень сложно всегда учесть, поэтому я на самом деле для себя такую простенькую программку написал, не для продажи, да, это просто вот для реальных консультаций, потому что когда мне приходит человек, мне нужно быстро это все посчитать, а не думать там 2 часа и не искать там все эти конфигурации и аспекты. Ну, вот, тем более, что если, например, по индусской системе посмотреть, там у них там 200 или там несколько тысяч йог всевозможных, да, там вообще без программы бесполезно. Вот. Из программы, да, ну, возможно, нет. Я думаю, что и с индусами рано или поздно разберемся. Вот. Значит, так, ну да, там, естественно, вот где-то вместе на 10-м можно учесть эссенцию, что интересно, да, то есть, казалось бы, там, мы говорим, что вот, там Юпитер, например, в своей обители, там, с благоприятной звездой, вот он несет только счастье, а вот не факт. То есть он может быть в аспекте со золотворными, там расходится со золотворной, исходится со золотворной, и вот все, у него никакого выхода, ни входа, ни выхода нет положительного. Да? Вот, то есть, казалось бы, планета естественная и гармоничная, и все хорошо, там, положим, еще и акцидентальная, сильная и несчастная, и вот там, хоть что с ней делай, а все равно человек не будет счастлив по функциям этой планеты, да, не будет у него той удачи, которая бы, казалось, должна быть. Ага, хорошо, да, тогда быстрее. Так, значит, ну да, там еще всевозможные там типа во владениях золотворной, благотворной, то есть в обители, там, в деканах, там, или в дюжинной части, там, как угодно. Теперь по системе, собственно, прогностических методов, да, то есть вот так, как разобраться с натальной картой, как я вот вижу, как нужно разбираться с натальной картой, да, я рассказал. Значит, что теперь делать с прогнозом? Я вижу это дело так, что есть у нас монада, которая воплощает физический мир. Она проходит через вот эти вот все, ну, с 7-го верхнего до уровня, до физического вниз опускается. И, ну, так символически можно сказать, что время на этих уровнях течет по-разному. На каузальном, там, за наши, там, 100 лет проходит один день, там, ну, я условно говорю, да, на ментальном, там, один месяц за наши 100 лет, там, ну, и так далее, да, то есть вот я такую кривульку нарисовал, вот это примерно вот скорость входа времени на разных планах, да, а на физическом оно идет один к одному, да. В принципе, в астрологии символически, опять же, система соответствий есть. Мы можем брать такие ритмы наши чисто земные, да, это одни сутки, связанные с Землей, с вращением Земли. Мы можем брать синодический месяц от рождения до смерти, нового рождения Луны. Вот именно здесь важен цикл рождения и смерти, да, то есть сутки – это восход Солнца, потом его заход, смерть, и опять рождение. Луна – тоже это цикл фаз, именно синодический месяц. Солнце – тропический год, то есть оно весной рождается, зимой умирает, опять возрождается. И вот за основу тогда нужно брать в прогностических методах вот эти вот три, как я их называю, хронократоры. Да? Ну, это греческий термин, который означает, ну, как владыка времени. Да? И дальше, как каждый метод прогностически нужно привязывать к жизни и к судьбе того объекта, который мы исследуем и который хотим спрогнозировать. Исторически, да, я вам покажу, почему именно так. 360 лет считалось идеальной продолжительностью жизни человека как биологического вида. Вот, и 84 получается, что вот, по моим расчетам, да, 84 года получается, что это вот, текущий фактически срок средней жизни, да, человека. Соответственно, соотнеся вот эти вот три хронократера с двумя циклами, идеальным и фактическим, мы получаем систему из восьми карт, первая из которых это, собственно, сам Натал, который мы считаем условно-статической картой, транзит, который показывает просто окружающую обстановку нашего мира, и вот эти вот шесть карт промежуточных, да, которые... Ну, я их рассматриваю как прогрессии, и что у нас получается? Что если мы возьмем динамическую карту, именно прогрессивную, один день равно 360 лет, у нас получится, ну, примерно, там, с достаточно хорошей точностью истинная первичная дирекция. Да? Ну, то есть там по-разному ее можно технически использовать, да, здесь важен сам факт, что просто вот, как дерево получается, первичная дирекция. Ну, фактическое событийное, там, один день, 84 года ее не использовали в древности, вместо этого использовали систему фердаров, да, ну, то есть фердары, афезисы и, там, вот эти даши индусские, да, это все системы, которые пытались вместо вот этого 360-летнего цикла глобального, да, вести какие-то более мелкие подциклы, которые показывают жизнь человека в данную эпоху. Ну, вот, я считаю, что все-таки не нужно отказываться от динамической и реальной карты вот именно в пользу таких вот символических методов деления времени. Вполне достаточно брать именно прогрессивную карту, и там тоже управители домов будут меняться, все будет поворачиваться. Ну, вот, эффект тот же самый. Идеальная, как я ее называю, эмоциональная прогрессия, ну, связанная с Луной, да, синодический месяц, 360 лет, это та самая протекция, где асцендент идет по знаку один год. Ну да, фактически эмоциональная, это синодический месяц 84 года, идеальная творческая, это 1 год 360 лет. Вот Сергей Васильевич Шестопалов на конференции в Москве говорил, что нужно брать, по-моему, ровно 365 лет, да, прогрессию, чтобы она точно работала. 365 там, дней без там, этих дробей. Вот, я даже утверждаю, что нужно 360 брать, тогда совсем будет точно. Вот. Это вот, по сути, ну, близко к вторичной прогрессии. Да? Там оси только по-другому движутся, а так, в принципе, движение планет самих оно практически то же самое. Угу. Вот. Ну и осталось как бы подытожить, значит, вот в такой системе прогностических карт, опять же, выстроить иерархию, что главное, что второстепенное. Естественно, самое редчайшее событие, ну, первое внимание всегда на хронократере, да, на светило и асцендент. Значит, редчайшее событие – это переход из знака в знак, ингрессия светил, вот в первых двух прогрессиях, да, где один день 360 лет и один день 84 года. Это какие-то эпохальные перемены, полные тотальные перемены в судьбе вообще. Значит, дальше ингрессии хронократера, соответствующие ему прогрессии, это как бы этапы жизненного пути, да, определяются. Точнее, как, если в идеальных брать, да, где-то 360 лет, это такие этапы. Если брать фактически, там, на 84 года настроены, это будут уже периоды жизни, да, в среднем их там 12 будет. И, наконец, там, если нам требуется прогноз на год, там, в развертку в течение года, да, там уже можно предусмотреть на ингрессии асцендента в, там, лунных прогрессиях эмоциональных, которые будут давать под периоды там, в длительности в год, в квартал, и ингрессии асцендентов творческих, вот, солнечных прогрессиях, да, где будут месяц и неделя примерно, да, асцендент переходить из знака в знак. Вот, значит, собственно говоря, вот, это вот такое краткое изложение теоретического материала, который будет основой для мастер-класса, который планируется провести в понедельник в 5 часов в Институте астрологии, в Санкт-Петербургском, это метро Нарвская, да, ну там в объявлении написано все. Вот, так что, кто хочет подробнее ознакомиться с этой системой и посмотреть на реальных практических примерах, как это все работает, вот, пожалуйста, милости просим на мастер-класс. Все, есть ли вопросы, да?
У кого есть вопросы? Есть ли у кого-нибудь вопросы? Или все поняли? Или никто ничего не понял?
Есть ли у вас вопросы?
Есть, да. У меня есть вопросы, просто... Да, есть, да. Значит, у меня есть вопросы как бы такого, может быть, не вполне астрологического характера, и сугубо астрологический. Я не знаю, с каких лучше начать.
У меня есть несколько вопросов, ну, есть несколько частных, есть не, как бы, не совсем астрологического характера, а есть именно астрологического. Я не знаю, с какого начать. Значит, ну, давайте я просто начну сначала, вот как отец предлагал свою тему. Он сказал, что очень важно видение астролога, да, и что правильно настроиться сознание, она обеспечивает нам правильное прочтение карты. Вот мне бы хотелось от вас услышать, как вы считаете, Альберт, что является правильной настройкой, какие к этому есть пути, так сказать, методики, что вы понимаете под правильной настройкой сознания астролога?
Ну, в первую очередь, правильный образ жизни, или праведный образ жизни, можно так сказать, если громко уже выражаться, да, то есть это, ну, просто сам человек должен быть, если он берется, положим, работать с другими людьми и решать их проблемы, в первую очередь решить собственные проблемы, да, то есть очиститься внутренне самому хотя бы до какого-то уровня, да, вот тогда он уже тем, кто с проблемами, которые, ну, как-то на более низких уровнях, которые он уже прошел, да, то он уже может другим помогать. Вот, то есть это как бы чисто практический, да, взгляд. Наверное, как вера, да, здесь как бы аспект веры, да, в Бога, да, можно, я думаю, что это можно так сказать, является главным, да, то есть без веры никакого там, никакой настройки сознания быть не может, да. Ну, по крайней мере, вот в том, что касается астрологии. Да, ну а путей здесь много.
Вы не разделяете концепцию Лапласа, который говорил, что для доказательства там как некой гипотезы научной мне Бог не нужен, да? То есть вот есть научный подход, который говорит, он изымает Бога из картины мира,
ну,
говорит, что.
Да, мне это глубоко чуждо. Изымать Бога из картины мира.
Он говорит, что как бы вот для того, чтобы доказать, что 2×2=4, мне не обязательно быть человеком верующим. То есть 2×2=4 это будет и там, и тут, так сказать, 2×2=4.
Ну да, это вот как раз сложный вопрос о роли экспериментатора в эксперименте, да?
Да,
то есть то, что я так. Да.
Разобраться. И исходя из этого, вы сказали, я в карте вижу одно, а другой астролог, допустим, видит что-то другое. Вопрос, так сказать, что другое? Вот это ваше одно и его другое.
Обычно такие вещи происходят когда? Что я, например, пользуюсь вот какой-то одной системой оценки, у меня иерархия, что ли, показателей, которые я смотрю, она вот сложившаяся, там, исходя из моих взглядов, исходя из практического опыта и так далее. Да? Вот. У другого астролога она может быть какой-то другой. Он может там либо не знать чего-то, либо учитывать какие-то факторы, которые я не знаю. И, кстати, как бы картина для него будет несколько по-иному выглядеть.
Но при этом у нас есть клиент.
Да, объективный фактор. Да.
Чтобы решить какую-то свою проблему или спросить, там, будут ли у меня дети и когда. Да. Ну, такой самый как бы невинный вопрос, с которым довольно часто, я думаю, обращаются люди. Значит, и если вы, так сказать, вы пользуетесь одними техниками, другой астролог пользуется другими техниками, вопрос ли это видение или чего? У вас ведь, в общем-то, на выходе должен быть один ответ. Будут и тогда. Или не будут и тогда. То есть... Что значит один видит одно, другой видит другое? Они это картины взаимодополняемые или взаимоисключающие?
Ну, как правило, серьезных взаимоисключений не бывает, да, то есть это редкие случаи очень. Вот. Как правило, конечно, картины взаимодополняющие. То есть я практиковал такое, что консультировать вдвоем, например, просто совершенно, астрологам придерживаемся совершенно других подходов, да, совершенно других методов, но консультировать вдвоем. То есть я смотрю там в карту, говорю одно, да, и этот человек меня дополняет. У меня, ну, то есть это просто хорошими мессинациями, да, если два человека. Такое получается, да. И вполне гармонично, да, и получалось, что мы действительно как бы видим несколько с разных сторон, да, одну и ту же ситуацию, дополняем друг друга. Какие-то детали вносим даже, вот там я вижу какую-то деталь, дополняю описание друг друга.
Вот в связи с тем, что возникла такая замечательная идиллия, у нас кто-то кого-то дополняет, и все такое. Вот скажите, пожалуйста, вы сказали, что вы приписали высшим планетам радости в домах. Там, значит, Нептун радуется во втором доме, Плутон радуется в восьмом.
и Уран радуется в
десятом.
Первой стадии, да?
Нет, вообще в десятом.
В десятом. Скажите, пожалуйста, переносите ли вы эту систему на знаки? И радости, и владения в этой ситуации, одно ли это и то же, экзальтации? Тогда поделитесь, пожалуйста, с нами системой, которые высшие планеты владеют знаками, как они экзальтируют, или вы это как бы оставляете как какой-то экспериментальный материал там?
Ну, учет высших планет, значит, я склоняюсь к какому мнению, что управлять в личной карте, карте человека может только септенер, реально. Иногда прослеживается влияние урана в Водолее, да, то есть вот тот дом, который попал в Водолей, он, значит, может там уран, положение урана на него тоже влиять. Вот, но хотя, как правило, больше Сатурн влияет. Значит, ну то есть по экзальтациям, то есть здесь как бы важно разделять управление и достоинство, да, то есть управление это одно, достоинство это другое, то есть положим Плутон во Льве, да, я считаю, что он действительно там в месте своего достоинства, да, но при этом он не управляет этим знаком, в личной карте, по крайней мере, в мунданной может быть, я с мунданными практически не работаю, да, то есть я работаю с личными картами.
Следует ли из этого вашего вот заявления то, что вы уподобляете знаки домам? Или у вас не полностью перекрывается значение домов и знаков?
Нет. Дома – это как бы отдельная, что ли, смысловая, что ли, система, да, то есть нельзя говорить, что сигнификатор первого дома – это Марс, да, то есть у нас есть четкие соответствия, это вот радости, как печали. Ну, как?
Почему нельзя? Вот вопрос. Вот, а почему нельзя?
Почему нельзя?
Сигнификатор первого дома – это Марс.
Ну, потому что прямой вот такой вот, все-таки я считаю, что прямой проекции функций знаков и домов ее нет, да, то есть некое подобие, но все равно у знаков там именно управление планетами, планеты и, как соответствие планет домов, да, и планет знаков, оно несколько другое, потому что это разные, что ли, уровни иерархии, да, разные срезы совершенно информационные. На одном информационном среде планеты соотносятся с домами, это вот места радости и печали, на другом пласте это там обители экзальтации, там совершенно другая картинка.
Ну, вот.
Сейчас... Они, конечно, резонируют, но это, да, это не основное.
Мы будем углубляться, просто чтобы не отрывать время у другого докладчика, но, значит, отрадно уже то, что вы, как астролог, не уподобляете дома знаком. Вот. Это очень приятно слушать. Теперь, значит, еще один вопрос. Вы не отнесли, безусловно, Солнце к благотворным планетам. То есть мы, безусловно, благотворными планетами считаем Юпитер и Венеру.
Юпитер и Венеру, да.
Вот. Я хотела бы высказать пожелание, чтобы вы в своей иерархии относили Солнце к умеренно зловредным планетам.
Но это индусская, в основном, точка зрения.
Это греческая точка зрения, и транзиты Солнца всегда считаются зловредными, и Солнце сжигает.
Ну, Солнце сжигает, это да.
Сжигает,
не, ну, все-таки в три никогда оно,
ну,
скорее поддерживает, да. Не, ну, вот согласно этой концепции счастья-несчастья, там трин Сатурна – это все равно плохо.
Значит, вот с моей точки зрения, Солнце – это умеренно неблагоприятный проект. Мы можем, конечно, там договориться, если мы там как-то посидим. Но вот, понимаете, когда мы начинаем устраивать иерархии, у нас начинает возникать очень много…
Ну, вот это то, о чем я говорил, да, что есть некоторые разночтения. Да? То есть я считаю, Солнце скорее… благотворный, чем злотворный, да, вы наоборот, скорее злотворный, чем благотворный.
Ну, как бы вопросы духа, они находятся в противоречии с вопросами жизни, поэтому, значит, я думаю, что Солнце все-таки злотворная планета. И, значит, еще такой момент, когда вы говорили о том, что от МС до дисцендента у нас идет квадрант, ну, как бы там не очень удачный,
да.
Мне кажется, что имеет смысл все-таки придерживаться деления на секты, где есть уподобление квадрантов дневным и ночным характеристикам. И тогда у нас, допустим, в квадранте от асцендента до МС это будет там мужской квадрант, и мужские планеты будут в нем хороши, а женские не очень. То есть тогда нам надо все-таки выстраивать более четко эту иерархию и придерживаться вот этих техник, которые нам дают древние, уже
ну,
которые...
Да, да, безусловно. Так я сказал, там, у меня вот буквально там 40 показателей или больше даже получилось, в том числе и этот, конечно, и квадранты, да. То есть я просто там вот эти вот как северные восходящие, южные заходящие, вот я как раз на них акцентировал, да.
Скептически пропасть, потому что иерархия, она требует очень четкой дифференциации. И в связи с этим вот я хотела сказать насчет Йов, который вы упомянули, в индийской астрологии, что это сложные формулировки.
Да,
значит,
да.
В западной астрологии, если вы возьмете Фермы Коматерны, или если вы возьмете Витиус Валенсис, вы увидите все выражения, которые также сформулированы в виде йог. если тот...
Да.
Просто как бы тип мышления, с которым нам вот приходится сталкиваться, когда мы изучаем старые тексты, и западная астрология тоже, и в общем тоже так приходится разбирать. Хорошо, спасибо, значит, я вас благодарю за все прояснения, которые вы сделали. Если нет вопросов, мы переходим дальше.